сверху пена. Смыслы глубже. Где-то в андеграунде.
11:35. Это «Андеграунд» на «Говорит Москва». Программа, которая посвящена современным субкультурам и молодежным движениям. У микрофона Ольга Байкалова. Сегодня про диггеров поговорим. И у нас в гостях руководитель Центра подземных исследований «Диггер планеты Андеграунд» Вадим Михайлов. Вадим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я сразу напоминаю координаты прямого эфира. Приглашаю слушателей подключаться к нашей беседе. 7373948 – это наш телефон. 925-48-94-8 – это смс-портал. И читаю твиттер «Говорит Москва». Понятие диггера, насколько мне известно, пришло из Англии времен буржуазной революции. Так называли крестьян, которые выступали против частной собственности на землю. Дословно это слово переводится как «копатели». Вадим, вот почему ребят, которые любят спускаться под землю, которые спускаются в подземку, стали так называть? И вообще в чем смысл этого субкультурного движения?
Ну, знаете, когда я основал движение уже с коллегами, мы основали его в 15 странах практически, сейчас уже получается, мира. Мы эту транскрипцию, несмотря на то, что англичане вот пытались сказать, что мы как бы в новом качестве левелеров возродили ихних, это все не так. Мы просто назвали движение «Диггеры планеты Андеграунд», «Центр тяжелых катастроф» «Центром подземных исследований», то есть создали спасательную практику исследовательскую. Ну, вначале это были, наверное, игры, потому что мы начинали лет, наверное, с 9, с 11, а я-то вообще с 5, когда отец меня брал с собой в кабину поезда метро. И таким образом просто в словаре мы нашли «тудык копать». Диггера еще даже не интересуюсь тем, что большинство этого слова, как бы, ну, сама позиция этого слова изначально философская идет от левелеров Англии. Тем не менее, мы как бы по-международнее взяли слово. И я помню, что нас даже обвиняли в англизации русского языка еще в СССР, потом на постсоветском пространстве как-то к этому привыкли. Но вот движение уже разрослось до того, что я, как основатель и лидер международного российского движения, неформально, да, уже стал формализовать это, потому что я считаю, что не должно быть отмороженной молодежи, называющей себя диггерами, но поступающей совсем не по правилам, которые мы изначально закладывали. Потому что наши правила — это помощь людям, это ни в коем случае не прием наркотиков, и уж, конечно, точно не тупые тусовки под землей, то есть не взломы коммуникации, это же самое главное для нас было всегда. Мы всегда были рядом с государством, мы никогда не были, как бы нас ни пытались выставить махновцами, мы не были никогда гуляй-полем. А реально нам повезло так, что уже после смерти отца, в память его основав движение, мы как-то и попали сразу сначала в наблюдение спецслужб, потому что мы были странными в этом отношении. Ну, как-то люди проникают под землю, что им там надо, вообще-то вокруг секретные объекты. А потом уже, подрастая и развивая движение в более таком плане, наверное, спасательном и воспитательном, уже стали с ними взаимодействовать, и на сегодняшний день взаимодействуем очень активно, то есть мы делаем такие вещи, которые не позволяют даже, ну, многим представителям МЧС и структур силовых.
Вадим, если я вас правильно понимаю, то вы как бы диггеров делите на диггеров, которые спасают жизнь, так, функции спасателей на себя, да?
Исследователи.
Исследователи, хорошо. И диггеры — это те самые вот молодые безбашенные ребята, которые просто что-то ищут под землей. И вот в этом отношении у меня возник вопрос, как вы вообще к ним относитесь, вот к этим диггерам-одиночкам?
Я бы не хотел ставить какой-то конфликтный знак в том, что движение разделяется на каких-то вот отмороженных людей, как мы называем все-таки людей, которые уже проникли куда-то и повлекло это смерть других, или же это повлекло за собой потери материальные или какие-то напряжения государственные. Тем не менее, я очень сильно против того, чтобы в новом времени, когда нужно отвечать за свои действия, потому что мы начинали на постсоветском пространстве, когда все было открыто, и нам просто повезло.
Это какие были годы?
Это были 80-е годы, и это были уже 90-е. То есть активизация была в 80-е и в 90-е. Вот в эти годы как раз очень многие моменты истории принижались и разрушались, а многие просто секретились там, где не должны быть засекречены. И нам довелось беседовать с ветеранами различных спецслужб и попадать в поле зрения различных спецслужб, с ними общаться. И таким образом создалась и команда «Диггер Спас», которая сейчас считается легендарной. И действительно, это профессионалы очень высокого уровня. В разных странах мира мы работаем, призываемые туда нашими коллегами и друзьями, правительством иной раз стран. И я считаю, что просто вот зная о диггерстве и не вдаваясь глубоко в его историю, философию, а находясь в каких-то грязных каналах интернета под никами и прочим, люди не могут понять действительно реально, что происходит и какие мы реальные, и какие у нас цели и задачи. Они просто размыты. Мы этого не делали в интернете, наша вина, но, с другой стороны, нас просили об этом не делать в свое время, потому что была эпоха больших терактов, когда мы работали, и тогда уже создавать сайт было поздно какой-то, а если создавать сейчас нужен наукоемкий сайт создавать, мы об этом думаем, да, и поэтому эти ребята, они попадают в поле зрения не совсем, что ли, адекватных людей, которые эксплуатируют эту молодежь на как бы диггерстве, не имея возможности к нам прийти, эти ребята попадают вот в такие руки, которые используют их и эксплуатируют именно в плане своих собственных каких-то интересов. Часто это может быть политический пиар, часто это чиновники, которые используют их в противовес нам, потому что боятся, что мы выявим какие-то, это вполне справедливо, проблемы в сфере ЖКХ. Вот. Но сфера безопасности пережимает сферу ЖКХ, и в любом случае на диггерство уже очень серьезный взгляд у правительства России.
Вадим, вы начали говорить о том, что эти ребята немножечко не знают истинную философию диггерства. Да? В одном из своих интервью вы сказали очень интересную вещь. Вы сказали, что города съедают собственные пустоты. И хотелось бы углубиться вот в этот вопрос. Философия диггерства, да? Человека постоянно что-то тянет под землю. Тянет что? Что-то неизвестное. Либо мы что-то там ищем, либо мы там ищем свою историю. Вот почему, собственно, когда вы организовали Диггерспас, ну, понятно, само название говорит за себя, это были люди, которые спасают людей из-под земли, правильно? Спасатели. Сейчас у вас исследовательский центр, да, Диггер Планеты Андеграунд.
Он же и спасательный, кстати.
Да. Да, чем вы занимаетесь сейчас, от чего вы отталкиваетесь?
Ну, во-первых, касаясь немножко философии, вообще-то философия диггерства, она зиждет на том, что пустотный мир планеты, его пещеры, его антропогены, кар, созданы человеком, это всегда и привлекало, это было и романтическое, но на одной только романтике не сделаешь и не окажешь пользу обществу, а поскольку мы хотим оказывать такую пользу и хотели всегда, то наша философия переходит в некий наукоемкий план, то есть это исследование, которые предвосхищают или пытаются устранить, или предотвратить, или работать на последствиях крупных геологотехногенных катастроф, которые в мире сейчас очень часты. И на этом, кстати, и Центр тяжелых катастроф Digger Planet Underground, бывший Центр подземных исследований, некоммерческий, должен стать сейчас или полу, или сугубо государственной структуры. Ну, как вот государство сейчас решит. Потому что предложения есть и со стороны ФСО, и со стороны МЧС, и у нас к ним есть взаимные предложения. Есть очень много совместных действий с прокуратурой, с следственным отделом. И, конечно, с международными определенными структурами, которые интересуются экологией и так далее. У нас экология – это прежде всего шаг к тому, о чем вы говорите. Пустоты, наполненные химической опасностью по всему миру. Пустоты, которые от геологотехногенных проблем, размытия из-за ЖКХ зданий и так далее, приходит на дороги и под наши здания. Естественно, тут как бы подземные исследователи, не только спелеологи в своем пещерном мире, но прежде всего вот именно антропогенщики, диггеры, становятся важными. Они делают и узкопрофильные, и очень широкие у них задачи работы. И в этом отношении центр занимается следующим. Мы приезжаем вслед вторым эшелоном, вслед МЧС, помогаем МЧС на пожарах и так далее. И тем самым были минимизированы гибель среди людей личного состава пожарной охраны и спасателей. Они же и спасают, они могут стоять и со стволом и тушить, это уже доказано на многочисленных взрывах и обрушениях, но могут и предотвращать очень многое. Поэтому это не только узкий профиль работы в завалах, но это еще очень широкий взгляд на спасение, пока у тебя есть силы, пока ты можешь и абстрактно мыслить, и наукоемко, и прилагать свои усилия в каких-то вот таких областях, ты можешь сделать очень многое. Не нужно только на очень узкой специфике. Поэтому останавливается. Поэтому Центр подземных исследований стал центром тяжелых катастроф. Мы предложили МЧС свою базу, которая будет работать на перспективу предостережения каких-то таких моментов, да, на развитии исследовательской базы, то есть мониторинга, но и работать на последствия тяжелых катастроф очень успешно, потому что не только Центр Спас-лидер, не только наши поисково-спасательные отряды и в регионах, и в Москве такие вопросы решают, но и узкопрофильники, которые могут лучше и быстрее провести туда, лучше и быстрее спасти там, и во взаимодействии со всеми структурами дополнять их в любом случае.
Вот если я не ошибаюсь, исследования урбанистических широт делятся на так называемую техногенку и историчку. Вот чем эти погружения отличаются друг от друга?
Я не знаю, кто ввел эти термины. Мы всегда говорили об общих геолого-техногенных процессах, в которых находятся исторические пути развития человечества, человеческой цивилизации, подземные, и антропогенно-техногенные, которые связаны с ним, потому что и те тоже были урбанистикой в XIV веке. И сегодня они просто более урбанистичными стали, и этот термин можно применить и к тому веку, и к современному. К современным спелеозадачам диггеров, потому что это пещера социума. Как ни говори, это его сосуды, это его сердце и желудок. Мы просто разделяем это как организм человека на желудочно-кишечный тракт города, на его водоносную систему, кровеносную, значит, систему, да, и на сердце. Это метрополитен, это энергохозяйство и так далее. Вот, наверное, эти деления более правильны. А уж если говорить об уровнях и межуровневых пространствах, то это самые сложные лабиринты в мегаполисах мира.
Вот вы начали говорить о метрополитене. Не могу вас не спросить. Существует очень много мифов касаемо метро 2. Вот существует оно.
Я знаю, что вы называете его... сайты, я смотрю.
Да, вы называете, собственно, эти туннели системой D6, если не ошибаюсь.
Ну, объект D6 всегда и был. Там есть и другая транскрипция, которую я просто никогда и называть не буду, и не имею права на это. Но в априори, в общих языках, да, оно и должно быть засекречено. Это стратегема государства. Мы должны говорить о том, что даже геологический пояс на определенном уровне — это уже стратегическая тайна того государства, под которым он находится. Если мы законопослушные люди, мы должны нести эту тайну в себе, и даже есть и моменты подписи под этими тайнами, как под следственной тайной. Но другое дело, что следственная тайна рано или поздно заканчивается, это уже бывало, а государственная тайна, она длится столетия. И люди иногда в могилу, я таких просто знал, ветеранов ГРУ, например, уносили с собой такие секреты. Это вполне понятно. Иначе государство не будет государством, если о нем будут знать все. Пусть же эти тайники останутся. Секретное метро, ну, оно не такое уж прям совсем секретное. Секретные, скорее, объекты, которые находятся в пределах этого сложного организма, который начали строить еще в дохрущевские времена. Во многих местах здесь были использованы и пустоты под городом, в иных местах это были устроены глубочайшие слои, сделаны для этих бункеров и оборудованы в гранитах там на большой глубине. Потому что, и сейчас мы, кстати, к этому снова приходим, периодически нас штормило в холодную войну, и не мы ее начинали. Та антанта, которая была всегда вокруг неуспокоенного российского государства, как лакомый кусок для, к сожалению, других окружающих нас, который, кстати, всегда старался вести миролюбивую политику, все-таки заставляла его зарываться очень глубоко, потому что в период холодной войны появлялись те стратегические наступательные виды оружия, которые добивали до наших бункеров, где можно было бы спрятать правительство, станки, людей там и так далее, чтобы выжить.
А когда вы первый раз таким образом заглубляли... Когда вы первый раз спустились в метро 2?
Вы знаете, я в нем побывал совершенно случайно, и только через 5 лет мне объяснили, где я был, показав фотографию, где я еще более молодой, там на 5 лет моложе, со своей командой там прохожу по этим системам. Нас не тронули, нас сняли, увидели, что мы вышли из этих сооружений, значит, и прикрыли эти сооружения с того места, где мы пришли.
Но вы не поняли, где вы были.
Да, это было, мне было 16 лет, и потом, еще лет через 5, мы уже дружили с объектом и помогли ему успешно закрыть подходы. Вот кто сейчас пишет, мы побывали там, это был метро 2, это
то
не
есть,
то.
То есть вы участвовали в консервации, да, объекта?
Объекта в основном... Нет, он на 40% в консерванте историческом, а все остальное, все 60% остальных и 100%, если мы будем брать эту вот константу 100% идеальную, они все действуют. Это не воображаемые какие-то гипотетические объекты, это действующие объекты, которые должны поддерживать в нужном русле. Работать. Единственное, что в одни времена работали одни сотрудники, потом на постсоветском пространстве это все было прикрыто, появилось меньше сотрудников. Сейчас опять наращивается потенциал, потому что в мире есть большие проблемы, соответственно, мы должны, ну, как страна, как государство, содержать эти объекты в должном состоянии, поэтому увеличивается и штат сотрудников. Вадим, появляются новые рабочие места.
Да, вы знаете, вот очень интересно, вот я как человек, который даже в подземку-то иногда боится спускаться, вы часто проводите и очень много времени под землей. Вот что из себя вообще представляет подземный мир? Он же другой. Это абсолютная темнота, это грязная вода, урбанистические отходы. Там вот, какой это мир?
Вот тут звучит философия зазеркалья. Это вот тот самый мир зазеркалья, куда, наверное, раз и навсегда, не выходя уже на поверхность, спустилась некая гипотетическая Алиса, изменив там вот этот сумасшедший мир и поделив его на разные направления. Потому что я всегда говорил, что это мир, который бросает смелый вызов всем пространственным представлениям человека о сооружениях подобного масштаба под каждой страной. И что мы, как бы вторгаясь в ее тайны, философски и вот именно романтически идем по неким туннелям времени, да, из мракобесий прошлого, потому что мы там видим 14 век, мы видим и более ранние и смутные времена, и последующие перестройки этой подземки.
Но, безусловно, если мы берем природные пещеры, то они как бы сформировались и не есть. Если мы берем пещеры,
туннели времени.
Это наслоение.
И ты идешь в живоде этой истории. И тогда ты себя либо чувствуешь приобщенным к ней, либо подавляемый ее вот этими вот мощными пластами ее информации, бежишь оттуда и уже больше никогда не возвращаешься. Либо подземка становится твоей, ты с ней срастаешься, либо это будет только однолюбопытное путешествие, когда ты удовлетворил или напугал свое любопытство и больше никогда не вернешься.
А не страшно спускаться?
Ну, вы знаете, сейчас вот этот... Нет, сначала этот страх и вел туда, потому что страх и любопытство, они вместе, романтика и страх... тонкие грани, да, а потом это уже возможность работы, возможность преодоления этого для испытания себя, и такая мужская профессия, как спасатель, который может еще и под землей спасать, оно как бы уже тебя держит в том, что ты контролируешь этот страх, и тогда это становится для тебя тем миром, в котором ты можешь действовать, а действие — это очень важная вещь, оно как раз побеждает эту клаустрофобию страха подземных пространств и вызывает в тебе интерес уже исследователя, и ты становишься настоящим исследователем вот этих пустот.
Вот для обычного жителя Москвы, для обывателя, подземка — это нечто всегда такое мифическое, потому что я даже вспоминаю студенческие времена, даже главное здание МГУ всегда было абсолютным мифом, и у нас даже существовало такое поверье, что если два стоят больших фонтана со львами, что если забраться в эти фонтаны, то можно попасть в секретное метро 2. И у меня возник такой вопрос. Как вы вычисляете, где нужно спуститься в подземку? Или как бы это происходит абсолютно спонтанно?
Мы можем абстрагироваться от МГУ, но, к сожалению, все придет опять к МГУ, потому что, например, мы спускались на Баррикадной, выходили в главном здании МГУ прямо через все бункерные системы. Здравствуй, садовничий. Понимаете, это нужно было для отработки всех подразделений, которые с нами вот там работали, для отработки возможностей пресечения попыток проникновения террористических группировок. Тогда это только началось, у нас первые теракты в Москве, в подземном пространстве, и через них в какие-то очень важные объекты. Но вот как мы это определяем? Есть разные правила. Сейчас долго это рассказывать, но тем не менее, ты уже настолько хорошо ориентирован за годы на запаховые обстоятельства, даже бесприборные, на обстоятельства прогибов в асфальте, трещин определенных люков и так далее.
Я правильно вас понимаю, что вы даже по
характеру и рельефу местности, по запаху, мы даже не только здесь, а в Париже сразу определяли, где какой сток находится, и где нужно войти в то или иное, там, водоотвод Сены, там, это или это Назарецкая улица, там, допустим, разные запахи, они уже описаны, а ты достаточно в этом образован в других областях, но в других городах, в других регионах. Сразу на Мальте, скажем, мы по рельефу местности определили то, что мальтийцы никогда не знали, подходы к глубоким шахтам, которые разрезают лавалет, то есть уходят ниже, и там лабиринты идут даже до Гоза, то есть соединяются два острова. Я уж не говорю о России, где это наша родина, где мы понимаем каждый город. И поэтому Москва, которая начало свое дала как некая лаборатория, в которой мы вот и познавали это, и нам было это очень интересно, от игр до каких-то вот серьезных работ, она, конечно, дала очень много. Это полигон, на котором постоянно нарабатываются те навыки, о которых спрашивают. Поэтому по рельефу местности, по запаху, по люкам колодцев, которые, кстати, часто и меняются, и по надписи в крышке ты точно не узнаешь, что там внизу. Так раньше было. А сейчас это просто хаос несовместимого. Тем не менее, мы попадаем всегда куда надо.
А что из себя представляет подземная Москва?
А вот это совсем другое дело. Я вот вам принес здесь рисунки, жалко, радиослушателям это не покажешь, но тем не менее, это вот три рисунка, которые я сделал первый раз, и они показывают разные ипостаси подземной Москвы. Одна — это подземный Арбат. Посмотрите, сколько слоев. Небольшая относительно них толщина асфальта. Дальше очень мало геологических субстанций, больше делювиального пласта. Это песок, глина, и уже дальше до трещиноватого известняка идут коммуникации, шахты, разводки водопровода, дренажные системы. 1700-й и 1799-й с 1800-й 700-м годами переплетаются, и сюда входят и подземелья 14 века, и, естественно, наши современные водостоки и метро.
Но если верить той, собственно, картине, которую вы нарисовали, под Москвой вообще целое море воды?
Да, это, безусловно, так. Другое дело, что она контролируема, правильно направляемая, но... Нужно говорить и о том, что есть много утечек, потому что невозможно на всем протяжении трубу уберечь от коррозии, расщепления, давления на нее города, наконец, транспорта в современном мире, когда Москва еще не совсем интегрировала и очень сильно забивается офисными транспортными средствами частными, да? И поэтому за трубы уходит утечка многих рек. Их больше 840, 620 из них просто проплываемые,
именно.
Да. И у нас самая богатая пелена по
сравнению
с Венецией.
Это не одно и то же с грунтовыми водами?
Нет. Грунтовые отдельно, но в них добавляется сейчас и канализационная вода, и утечки с общего водопровода ЖКХ и этих самых рек, и поэтому реки, как мы говорим, в совершенно другой загрязненной ипостаси текут вне своих затюбинговых русел, и они разрывают другие участки, и так появляются у нас в городе крупные или маленькие провалы. Вот это то, на чем мы ломали копья с нашим ЖКХ, из-за чего такое было гонение сильное на Дигерство, это потому что мы вовремя выступили и стали говорить: ребята, завтра провалится одно здание, там другое и так далее.
По идее, если город так сильно давит вот на этот внешний пласт, то здания тоже постепенно должны уходить под землю.
У них есть, естественно, усадка, но есть и резкая. И резкая усадка вызывает так называемые субвертикальные трещины, очень опасные трещины разрывов, чем сейчас больна Государственная консерватория, некоторые высотки, ну и, конечно же, огромное количество старого ЖКХ, которое является просто исторической ипостаси еще не разрушенного. При Лужкове сильно разрушено, еще хоть что-то, чтобы уберечь. Это вот историческое ЖКХ наше, которое есть что показать иностранцам, да, на Арбате, например. Угу. Старый Арбат болен именно этим.
Вот, то есть это, пожалуй, достаточно самый такой опасный район,
да,
получается.
Да, ну он один из опасных. Опасный район почему? Здесь, 905 года, Хорошов-Немецкий пласт, Хорошовка, Кусинена. Это достаточно опасные в субвизионно-карстовом отношении вещи. И здесь на Кусинена уходило два здания по крышу прямо. Людей еле успевали выселить. Но это было в 60-х годах. Теперь же мы можем ожидать провала в центре города.
А сейчас вы часто спускаетесь вот в центре города?
Ну, и на тренировках мы спускаемся два раза в неделю, а ежедневно получается так, потому что мы снимаем сейчас сериал, ну, про мой сериал, да, я надеюсь, в Ютубе он появится скоро, практически каждый день понемногу.
Вот именно сериал про диггеров.
Ну, это, понимаете, это как бы подземная телеодиссея, она рассказывает о чем? Об истории города наверху и внизу. И не только города, но и городов. И плюс еще фортификации. Это крепости от Кремля до знаменитейших монастырей наших, где мы получили патриаршее благословение на работу в Русской Православной Церкви. Мы там немало сделали. Ну, и за это нам тоже что-то разрешают кусочками снимать. Это будет очень интересный рассказ маленькими сериями о том или ином месте историческом.
Да, Вадим, вот вы знаете, я все продолжаю рассматривать ваши картины, которые вы принесли. Достаточно опасное занятие диггерство получается, и вот, вот какие вообще опасности поджидают молодых людей, которые решили все-таки, ничего не зная, спуститься под землю?
Это неизбывно. Как в сианах, силикатах и бяках, это будет и в Москве. Другое дело, что это должно быть контролируемо. Романтика, ее и не вытравишь, ее только будет больше. Поэтому я думаю, что противоставлять резко какие-то госмеры против них или какие-то наши контрдиггерские не надо. А вот привлечь их к клубу, почему? Потому что именно если бы
именно
они занимались вот этих опасностей, вот чего мы и добиваемся, клуб диггеров, да, клуб-музей уже теперь, потому что ребята там могут еще и находками заниматься.
Но вы говорили, что ваша организация представлена в разных странах мира.
Она представлена, но дело в том, что там это маленькие организационные структуры, входящие, как правило, и в состав пожарно-спасателей, или в свободное время занимающиеся геологическими исследованиями, и заодно и этим, или туристическими делами. У нас же это гораздо сложнее, потому что еще есть много очень противофакторов, которые пытаются это отжать. Это чиновничьи рычаги, это борьба с нами в сфере ЖКХ, это некоторые структуры, которые не вполне понимают, как это можно использовать. И вот эти мальчишки, которые только пришли сюда, к нам не попали, а пошли туда, они как бы являются теми, кто отжимает основную структуру, потому что на них падает все проблемы того, что они сделали. Это взломы коммуникации, потому что сейчас они все закрыты.
Часто
незаконно проникновение в метро, гибель там часто. К сожалению, часто это не попадает в последнее время в СМИ. И я даже рад, что не попадает, потому что опять все палки валятся на нас. Нам приходится опять доказывать, что мы не верблюды. И вы знаете, это очень сложная проблема любого движения, тем более такого разрозненного и широкого, и размазанного, как диггерство сейчас.
Вадим, вы знаете, у нас остается совсем мало времени. Вот последний короткий все-таки вопрос у меня будет. Какой бы вы дали совет молодым людям, которые все-таки, несмотря на все предостережения, все-таки рискнут спуститься под землю?
Ох, даже я бы не посоветовал, потому что все советы как руководство к действию. Ребята, вы сотни раз подумайте, с кем вы идете, к кому обращаетесь, прежде чем опускаться туда. Но уж об остальном это нужно говорить отдельно, потому что это целый пласт задач и предупредительных мер и учебы, которая должна быть пройдена, ну, просто необходимая такая аттестация, ее, к сожалению, пока нет, да, без которой вы просто подвергаетесь каждую секунду опасности и подвергаете опасности поверхностную инфраструктуру города.
Это программа «Андеграунд», и я напоминаю, что у нас в гостях был руководитель Центра подземных исследований «Диггер планеты Андеграунд» Вадим Михайлов. Благодарю за беседу. Благодарю за беседу. Сегодня мы погружались в мир диггеров. С вами была Ольга Байкалова. Встретимся через неделю.